Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром мы продолжаем серию проповедей о харизматическом движении, но поскольку следующее воскресенье – День Господень, а затем вербное воскресенье, а потом Пасха, я не смогу закончить эту конкретную тему сегодня утром. Я не хочу ждать 4 недели, чтобы закончить вторую половину проповеди, поэтому я собираюсь закончить ее сегодня вечером. Это очень важная часть нашего изучения, поэтому я призываю вас быть здесь сегодня вечером, чтобы дослушать вторую половину. Я надеюсь, что первая половина проповеди заинтересует вас настолько, что вы захотите остаться на вторую половину. В качестве вступления позвольте мне сказать, что Павел дал Тимофею самое основное определение служения во 2 Тимофея 4:2. Апостол Павел сказал следующее: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя». И затем я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующие два слова: «обличай», «запрещай», «увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Обратите внимание на момент обличения и порицания с точки зрения доктрины. Служение несет в себе не только положительный, но и отрицательный фактор. Не думаю, что нам нравится это признавать, но это правда. Это как воспитание ребенка. Не все так радужно. В значительной степени присутствуют и отрицательные моменты. То же самое можно сказать о воспитании духовных детей и об управлении церкви. Неотъемлемой частью служения должен быть негативный элемент. Должно быть обличение. И оно должно быть основано на здравой библейской доктрине. Именно это мы пытаемся сделать в нашем изучении. Напомнить себе, что в церкви есть вещи, которые не выдерживают испытания истинной библейской доктриной, и обратить ваше внимание на этот факт и внимание тех, кто впал в эти заблуждения. В Деяниях 20:29 апостол Павел обращается к старейшинам общины в Эфесе и предупреждает их таким образом: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, люди, пришедшие извне, волки. Это лжеучителя, у них ложные знания, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и Слову, благодати Его, могущему назидать». Другими словами, Павел говорит, что он знает, что извне будут распространяться ложные учения. Он знает, что изнутри возникает ложное учение, и поэтому в течение 3 лет со слезами предупреждал этих людей. Служение – это не сплошной позитив. Оно негативно, но в негативе всегда есть позитив. Все это можно выразить словами апостола Павла в послании к Ефесянам 4:15. «Но, говоря истину в любви, в этом нет ничего плохого. Нет ничего нелюбезного в том, чтобы говорить то, что является истиной Слова Божьего. Итак, мы стараемся говорить истину с любовью в этом вопросе, чтобы привлечь внимание верующих во Христа к Слову Божьему. У этого есть 2 цели – помочь людям, которые, возможно, впали в эти заблуждения, и увидеть свои ошибки и помочь тем из вас, кто еще не впал в них, убедиться в том, что этого не случится. Таким образом, это служение с любовью – призывать людей к истине Слова Божьего. Я хочу показать вам интересный отрывок в 27 главе притч, который мы с Ричем Томпсоном обсуждали на этой неделе. Я думаю, это имеет некоторое значение для подхода, которого мы придерживаемся в серии этих проповедей, хотя и не напрямую. Здесь вы найдете 1 или 2 очень полезные мысли от Бога, которые действительно помогут вам взглянуть на некоторые аспекты нашего мышления в перспективе. Сегодня распространено представление о том, что если вы выступаете против чего-либо, то вы не любите, и что любящие люди просто молчат о проблеме. И если вы действительно проявляете любовь, то вы просто не создаете никаких проблем. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на кое-что в стихе 5 из 27 главы притч. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». Все предельно ясно, не так ли? Открытое обличение, нежели скрытая любовь. Предположим, что открытое обличение исходит от врага, и это вполне может быть показано здесь из особенностей литературной формы текста притч, где часто в 2 стихах строится противопоставление. Поскольку в стихе 6 он противопоставляет друга и врага, то возможно, что это он имел в виду в стихе 5. Поэтому он говорит, что открытое обличение врага лучше, чем тайная любовь того, кто называет себя другом, если контраст строится на этом стихе. Принцип ясен. Открытое обличение лучше, чем тайная любовь. Думаю, можно даже сказать, что открытое обличение врага лучше, чем тайная любовь друга. Враг лучше служит вам, когда говорит вам правду, чем друг, который любит вас, но молчит. Далее следует стих 6. Искренне укоризны от любящего. Лживы поцелуи ненавидящего. Теперь я хочу вкратце рассказать вам об этом. В этом стихе есть 4 вида отношений, и я расположу их в порядке от лучших к худшим. Открытая любовь – это начало 6 стиха, где друг вас любит настолько, что говорит правду. Это открытая любовь. Второе лучшее отношение – открытое обличение. Стих 5. Открытое обличение лучше. Иначе говоря, даже враг, который говорит правду, лучше третьего вида отношений – скрытой любви. Тайной любви в конце 5 стиха. И худший из всех видов отношений – скрытое обличение. Это враг, который не скажет вам правды, поэтому самое лучшее – это друг, говорящий правду. Затем враг, говорящий правду, следом друг, не говорящий правды, и самое худшее – враг, не говорящий правду. Но заметили ли вы, что двое лучших – это те, кто говорит правду? В том-то и дело я стараюсь говорить правду так, как это делает Слово Божие. С библейской точки зрения обвинять в отсутствии любви – это прямая противоположность тому, что Бог говорит здесь в притчах. В книге Левит, глава 19, можете не искать, говорится следующее. «Не враждуй», думаю, это стих 17 или 18. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Поэтому нельзя ненавидеть ближнего. Вы можете порицать своего ближнего, но не позволяйте этому перерастать в ненависть, потому что вы должны любить». Итак, подводя итог, обличение с любовью – это то, чего добивается Бог. Любовь действительно обличает. Если вы любите своего ребенка, что вы будете делать? Вы будете обличать и дисциплинировать. Поэтому сегодня утром, когда мы снова подходим к вопросу о том, в чем состоит ошибки харизматического движения, мы делаем это с пониманием библейского обличия, которое всегда выражается в любви. На данный момент мы рассмотрели несколько элементов харизматического движения, которые, по нашему мнению, необходимо обсудить. Проблему откровения, проблему толкования и проблему апостольской уникальности. Сегодня утром мы подходим к четвертому вопросу, вопросу исторического перехода. Я рад слышать, что получил обещание от издательства опубликовать этот материал в книге. Если Господь пожелает и все пойдет хорошо, то к январю ее можно будет держать в руках. Есть те, кто считает, что эти темы являются библейскими и должны быть опубликованы. Итак, вопрос исторического перехода очень важен. Харизматическое учение находит свою основу в книге Деяний. А книга Деяний – это книга исторического перехода. Поэтому, когда я говорю о проблеме исторического перехода, мы сразу же обращаемся к книге Деяний. Вы можете сделать это прямо сейчас, если хотите. Вторая глава книги Деяний. Это еще одна проповедь, которая заставит вас думать. Но знаете, что меня восхищает? Последние несколько дней я был в Сиэтле. Я прилетел в пятницу и 3-4 раза выступал перед пасторами, а потом улетел обратно. И что меня действительно волнует, так это то, что все они спрашивают меня об одном. Как вам удается так долго говорить и преподавать богословие в церкви, и люди продолжают вас слушать? А я просто говорю, я не имею ни малейшего представления, но они приходят. Это потрясающе. Я просто в восторге от того, что у вас такой аппетит к изучению Слова Божьего. Это вызов для моего сердца, и поверьте, для сердец пасторов во всей Америке. Знать, что в этой стране есть места, где людей действительно учат глубоким истинам Божьим, который Дух хочет открывать своему народу, и люди действительно впитывают это. Это восхитительно. Я говорю это просто потому, что вы замечательная церковь. Я люблю вас и хочу, чтобы вы об этом знали. Деяние 2.4 – это место, с которого мы можем начать обсуждение исторического перехода. Здесь говорится «И исполнились все Духа Святого и начали говорить иными языками», буквально иностранными языками, как Дух давал им вещать. Сегодня это очень известный стих, поскольку он имеет отношение к пятидесятническому и харизматическому движению. Я хотел, чтобы вы знали, что это основная истина Нового Завета для пятидесятников и харизматов. Деяние 2.4. Это их краеугольный камень. Стартовая площадка. Это база для работы. Они исполнились Святого Духа и начали говорить на других языках, которыми Дух давал им вещать. Сейчас так учат пятидесятники и харизматы. Это стало истиной только начиная с 1900 года. Именно отсюда происходит их доктрина. Они учат, что христианин получает Святого Духа при обращении ограниченно. Не в полной мере, но позже, с течением времени, с последующим опытом христианин получает полноту Духа. Это называется крещение Духом. Теперь, когда происходит это второе и последующее событие, человек сверхъестественно и в полном знании погружается в силу Духа Божьего. Это событие сопровождается говорением на языках и приводит к обретению силы, способной творить чудеса. Это и есть основная отличительная доктрина харизматов – учение о том, что вы спасены и получаете духа в ограниченном виде, но впоследствии, в какой-то промежуток времени, позже по жизни, а для некоторых этого никогда не произойдет, потому что мы никогда не дойдем до крещения. Но те, кто ищет и получает это сопровождается говорением на языках, высвобождением силы, вплоть до чудес. В журнале «Пятидесятник» номер 34 за декабрь 1955 года есть указание на то, что эта доктрина по крайней мере 20-летней давности. Дональд Ги, один из ведущих пятидесятников, пишет: «Что же такого уникального в пятидесятническом движении, что делает его определенно отдельной организацией? Это крещение Святым Духом с первоначальным свидетельством говорения на других языках, поскольку Дух дает нам возможность произносить». Конец цитаты. То есть он говорит о том, что учение о спасении с последующим крещением Духа и говорением на языках является однозначным признаком пятидесятничества. Я бы хотел, чтобы вы подумали об этом в терминах доктрины духовного следствия. Спасение, последующее за спасение в более позднее время крещение Духом. Брунер в своей работе «Богословие Святого Духа» отмечает: «Пятидесятники верят, что Дух крестил или погрузил каждого верующего во Христа, но Христос еще не погрузил каждого верующего в Духа». Конец цитаты. Он также пишет: «Наиболее важными характеристиками пятидесятнического понимания крещения Духом является, во-первых, то, что это событие обычно происходит отдельно от нового рождения и следует за ним, а во-вторых, что оно первоначально подтверждается знамением говорения на других языках, и в-третьих, что его нужно искренне искать». Конец цитаты. Итак, три элемента для пятидесятников и харизматов. Во-первых, крещение Духом происходит после рождения свыше, то есть в более позднее время. Во-вторых, его свидетельством является говорение на языках. И в-третьих, его требованием является стремление к нему. Таким образом, мы сказали, что последовательность крещения Духом, доказательство крещения и его настойчивый поиск характеризует их специфическую доктрину. Теперь вы знаете, что в других областях теологии они на самом деле ничем не отличаются, только в этом вопросе. И разумеется, крещение касательно идеи о том, что как только произойдет крещение Духом, все последствия будут чудесными. Учение о крещении Духом в полном объеме мы подробно рассмотрели в проповеди 1 Коринфянам в 12 и 13 главах. Я бы просто предложил вам вернуться к этому, если вы хотите получить полное представление о том, что на самом деле говорит Библия о крещении Святым Духом. Но давайте разберемся с их пониманием и попытаемся показать, что они пытаются подтвердить свое учение и с каким трудом это удается. Есть только один источник для этой пятидесятнической доктрины – о последовательности, доказательствах и требованиях. И это книга Деяний. Учение о крещении Святым Духом в 1 Коринфянам 12:13 для них бесполезно, потому что оно совершенно не относится к тому, что они утверждают. Крещение Духом, о котором речь идет в 1 Коринфянам 12 главе, просто говорит: «Дух погружает каждого верующего в тело Христово в момент спасения». Нет никаких признаков стремиться к этому. Нет никакой последовательности. Нет ни доказательств, никаких особых условий. Поэтому они не могут использовать это место Писания. Также они не могут использовать 1 Коринфянам 4 главу, поскольку во всем Коринфском послании нет абсолютно ничего, чтобы говорилось о том, что христианин получает Святого Духа или силу Духа. В ней описывается только злоупотребление духовными дарами. Таким образом, единственное место, оставшееся для подтверждения пятидесятнической доктрины, духовного следствия, доказательств и требований о том, что крещение происходит позже, сопровождается языками и его нужно искать, это книга Деяний. Именно на этом они пытаются все строить. И книга Деяний – это единственное место, где можно найти некое подтверждение. Вы скажете: «Но, Джон, ради всего святого, что плохого в деяниях?» В деяниях нет ничего плохого. Я и хочу вас пригласить, чтобы вы посмотрели, что это единственное место, к которому им приходится обращаться. Во всех Евангелиях и посланиях нет таких текстов, поэтому деяния очень важны для них. И они, откровенно говоря, основали все движения на книге Деяний. Они пришли к такому выводу. И прежде всего, потому что во второй главе Деяний произошло сошествие Духа, но люди были спасены задолго до этого. Вот вам крещение Духом как следствие спасения. Сошествие Духа сопровождалось языками. Вот вам доказательство. Но единственный недостающий ингредиент – это отсутствие требования, настойчивого поиска. Затем они переходят к Деяниям 8 главы и утверждают, что верующие получили Святого Духа, и доказательство – это языки. Но что интересно, самаряне были спасены ранее от проповеди Филиппа. Поэтому харизматы говорят: смотрите в Деяниях во второй главе, у вас есть спасенные люди. Но они были крещены духом только позже. Таким образом, они говорят: вот доктрина духовного следствия. Затем они переходят к 10 главе и говорят: когда Дух Божий сошел на Корнилия, и он был крещен духом, тоже было говорение на языках. Вот опять подтверждение. Затем в 19 главе Деяний появляются ученики Иоанна Крестителя, они крещены духом, и происходит говорение на языках. Поэтому они утверждают, в этом месте есть и следствие, и доказательства. Позвольте мне показать вам кое-что интересное. Поразмышляйте вместе со мной. Обратимся к этим четырем главам. 2, 8, 10 и 19 главы Деяний. Во 2 и 8 главах есть последовательность. А в 10 главе последовательность отсутствует. Они крестились, как только уверовали. А в 19 главе последовательности нет. Таким образом, утверждение о том, что наличие последовательности является нормой для всех христиан, не может быть доказано даже книгой Деяний. Это верно только в Деяниях во 2 и 8 главах. С другой стороны, есть свидетельство того, что они говорили на языках. Но хотите услышать кое-что интересное? Верующие говорили на языках во 2, 10 и 19 главах. А в 8 главе нет никаких сведений о языках. В-третьих, что касается требований, то верующие не искали крещения духом во 2 главе. Они не искали его в 8 главе, не искали в 10 и не искали в 19. Так что это чистое предположение. И я хочу сказать, что утверждать, будто в книге Деяний представлена обычная схема получения духа, не согласуется даже с самой книгой Деяний, не говоря уже о том, чтобы утверждать, что такое должно происходить в жизни каждого христианина во все времена, что мы должны быть спасены сейчас, крещены позже, и все это должно сопровождаться языками. Послушайте, это настолько чуждо христианскому богословию, что его даже не изобрели до 1900 года. Должны ли мы верить, что вся церковь в течение 1800 лет никогда не испытывала силы Святого Духа? Мне бы не хотелось думать, что это относится к Мартину Лютеру и реформаторам. Я думаю, нам лучше вернуться назад и получше изучить историю. Харизматы говорят, что последовательность, доказательства, требования, которые они видят в книге Деяний, являются нормальными для каждого христианина сегодня, когда на самом деле даже в книге Деяний нет реальной последовательности этих вещей, потому что со второй главы Деяний до конца этой книги происходит изменение, и все меняется уже тогда. Так вот, в этой доктрине есть серьезная ошибка, которая основана на неправильном толковании книги Деяний. Если вы сможете понять и хорошо усвоить концепцию толкования книги Деяний, вы будете стоять на твердой почве. Я помогу вам сделать это сегодня утром и вечером. Верно, что христиане в день Пятидесятницы, 2 глава – самаряне, 8 глава – язычники, и 10 глава получили духа и языки, а также глава 19. В некоторых случаях сошествие духа происходило позже, но это вовсе не означает, что если это произошло однажды в истории, то это должно стать стандартом, образцом или абсолютом для всех христиан, которые когда-либо жили. На самом деле в одном из отрывков, во 2, 8, 10 или 19 главах, где речь идет о сошествии духа, нет ни одного повеления о том, что такой опыт должен быть у кого-то еще, и ни в одном нет утверждения, что это нормально. И нет предложения, что к этому нужно стремиться. Историческая запись сделана без редакционных комментариев. Это было бы идеальным местом для вмешательства Святого Духа. И так будет впредь. Или так должно быть со всеми вами в грядущих веках. Но этого не сказано. Скорее, каждый случай просто фиксируется, без примечаний и комментариев. Переходим к следующему вопросу. И ключ ко всему этому – понимание проблемы исторического перехода. Книга «Деяний апостолов» – это книга переходного периода. Вы это поймете, когда мы закончим. Например, период Ветхого Завета уступает место Новому Завету. Ветхий Завет исчезает, приходит Новый Завет. Мы переходим от синагоги к церкви, от закона к благодати, от святых Ветхого Завета к святым Нового Завета, от групп верующих евреев к церкви евреев и язычников. Итак, преграда разрушена в Ефесянам 2, и создается новое, и это есть значительные изменения. Из Деяний в качестве абсолютной доктрины единственное, что можно брать, это доктринально подтверждено в других местах Писания. Теперь позвольте мне проиллюстрировать. Мы знаем, что это уникальный период. Мы видели это в последней проповеди, когда обсуждали апостольскую уникальность. Но позвольте мне привести вам несколько иллюстраций, описывающих переходный характер книги Деяний. Обратимся к третьей главе. Сейчас я хочу показать вам значение третьей главы. Просто выслушайте меня минутку. Появился Иоанн Креститель. Глаз вопиющего в пустыне, возвещающий о Мессии, и у него было простое короткое послание «Покайтесь, ибо приблизилось царство». Иоанн говорил евреям, и на самом деле в те дни Библия говорит, что он пришел только к заблудшим овцам дома Израиля. Итак, это мессия еврейского народа, и он грядет, а Иоанн – предтеча. Иоанн говорит, что мессия приближается, и что Царство Небесное приблизилось. Оно уже наступило, оно уже здесь. Некоторые из людей, мессиански настроенные, у кого было великое ожидание и надежда на мессию, стекались к Иордану, где проповедовал Иоанн, и они крестились, а это еврейский символ очищения, готовя свои сердца к пришествию мессии, который установит свое царство. Они были людьми, ожидающим царства. Иоанн говорил, ибо царство приблизилось, и люди отождествляли себя с царством, каялись, и их покаяние выражалось через крещение и омовение по иудейскому обычаю. И вот пришел царь. Какова была проповедь Иисуса? «Покайтесь, ибо приблизилось царство». То же самое. Матфея 11. «Он царь, предлагающий Израилю царство». Это было иудейское царство. Затем в главе 12 внезапно происходит отвержение. Как только отвержение выкристаллизовывалось в 12 главе Евангелия от Матфея, то в 13 главе появляется церковь. Внезапно происходит большая драматическая перемена. В 16 главе Иисус встает и резко заявляет: «Я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Что-то меняется, и Израиль отходит на второй план. Планируется создание церкви. Больше никаких разговоров об Израиле и царстве. Израиль отвергнут. И теперь появляется нечто новое – церковь. И знаете, что в конце концов произошло? Иудеи дошли до того, что стали кричать: «Распни его, распни». Мы не допустим, чтобы этот человек правил нами. Они не хотели царя, они не получили царя. И после того, как он воскрес из мертвых, вознесся на небеса, он основал свою церковь. Вопрос об Израиле был снят с повестки дня, и родилась церковь. Это слишком резко. Если вы посмотрите на Деяния 3 главу, то я покажу вам нечто действительно поразительное. Для меня это важно, я никогда не видел, чтобы этот вопрос рассматривался под таким углом. И для меня это один из самых выразительных примеров переходной природы книги Деяний апостолов. Стих 12. Это Пятидесятница, рождение церкви. Церковь процветает, и в ней прибавилось 3000 человек. Она развивается. Иудейская Пасха превратилась в христианскую вечерю. Это новый рассвет. Это новая эра. Там пребывает Дух. Это звучит как что-то из 8 главы Евангелия от Матфея. Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему?» Это об исцелении хромого. «Или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит?» Остановимся на этом. «Петр, что ты делаешь?» «Я проповедую Израилю». Взгляните на стих 17. «Итак, братья». Кто эти братья Петра? Иудеи. Посмотрите на 25 стих. «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Наверное, то, что Петр обращался к израильскому народу. А почему он обращается к Израилю? Отдельно от церкви, если церковь уже родилась. И единственный способ, которым еврей мог быть стать частью Божьего царства, это быть в Божьей церкви. Позвольте мне пойти еще дальше. Взгляните на 13 стих. Деяния 3.13. Он представляет Иисуса Израилю. «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда Он полагал освободить Его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскрес из мертвых, чему мы свидетели». Петр говорит: «Представляю вам Иисуса, Которого вы убили. Он Сын Божий, Он святой, Он праведник». Он начальник жизни, он тот, кого Бог воскресил из мертвых. То есть он говорит: я хочу познакомить вас с вашим Мессией, вашим Богом. Он снова представляет Израилю царя. Петр идет дальше в стихе 17 и говорит им, что хотя они отвергли и распяли своего собственного Мессию, они не лишились возможности получить царство. Это невероятно. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как и предвозвестил устами своих пророков пострадать Христу, так и поступил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех своих святых, пророков от века. Теперь позвольте мне показать вам две вещи из этого. Он говорит: покайтесь, и придет царство. Стих 19. Покайтесь, и ваши грехи будут изглажены. Наступят времена обновления. Стих 21. До времен совершения всего. Это термины царства. Есть возможность получить царство, но вы должны покаяться. Наступят времена обновления. Иисус, Мессия, будет послан. Стих 20. Он пошлет Иисуса Христа, Мессию. Христос – это просто греческое слово, обозначающее Мессию. Вы можете получить свое царство, если покаетесь. Он подтвердил это предложение, сославшись на Моисея в стихе 22, сказав: «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Петр завершает это в стихе 25 словами: «И все же, несмотря на то, что вы сделали, вы сыны пророков и сыны завета». Разве это не удивительно? Это потрясающий отрывок. Вы знаете, что происходит? В Деяниях 2 рождается церковь, а в Деянии 3 Петр вновь предлагает царство Израилю. Вы скажете: «МакАртур, в чем проблема?» Ну, есть в книге Деяний накладки. Вот и все. Бог по своей удивительной милости хотел, чтобы мир был уверен в одном факте. Рождение церкви не означает конца Божьей любви к Израилю. Это просто не произошло. Поэтому, чтобы никто не упустил этот момент, после возникновения церкви было сделано повторное предложение. Но это ненормально для остальной части церковной эпохи. Эта проповедь не является обычной для всей остальной эпохи церкви. На самом деле, если вы прочитаете послание к римлянам, то увидите, что Павел даже говорит: «Израиль отпал, и на это время привились новые ветви». Если вы прочитаете Откровение, то увидите, что очень многое должно произойти, прежде чем наступит царство. Верно? Согласно Римлянам 11, оно не может наступить до тех пор, пока не будет достигнута полнота язычников. Поэтому мы пока не можем предлагать царство Израиля, потому что созидание церкви должно быть завершено. Должно произойти вознесение, должно произойти восхищение церкви. Должна иметь место великая скорбь, должно произойти второе пришествие, а затем царство. Деяние не учит нас тому, что должно быть нормой для всей эпохи церкви каждого христианина. Оно просто повествует нам о том, какие события произошли в переходный период. Понимаете? Это очень важно. Это очень важно. Если вы хотите знать, что является нормой, читайте Писание. Послушайте, богословие переходного периода от царства к церкви содержится в книге Евреям, а история этого перехода изложена в книге Деяний. Результат перехода зафиксирован в посланиях, а после того, как переход завершился, послания объявляют, что является нормой для церкви. Это очень важно понимать. Таким образом, в Деяниях происходит удивительное повторение предложения царства Израилю просто потому, что произошла накладка. Старое скорее угасает, чем исчезает. Автор послания к евреям дает нам теологию этого перехода. Он говорит, что с Моисеем, Давидом, Иисусом Навином и всеми священниками покончено, и установлен новый первосвященник Иисус Христос. Евреям 10 глава. «Закон ушел, и пришла благодать, правила ушли, и пришел Дух, обитающий в нас». 10 глава, стихи 24 и 25. «И старая система жертвоприношения уступает место последней жертве». 10 глава, стих 14. Теперь вы видите, переходное богословие находится в Евреям. История переходного периода изложена в Деяниях, а результат всего этого определяется и разъясняется в посланиях. Поэтому, когда вы обращаетесь к книге Деяний, эта история с богословием имеет мало общего. Деяния не учат на каждой странице тому, что является абсолютом для церкви на протяжении всей истории. И поэтому у харизматов сегодня нет никаких причин говорить на языках и ходить повсюду и предлагать Израилю царство и говорить: если народ израильский тут же покается, то придет царство. Это так не работает, не так ли? Мы знаем, как евреи обратились ко Христу, и это произойдет не потому, что церковь представит им такую возможность. Это произойдет во время великой скорби. Захария даже сказал, когда воззрят на того, кого пронзили. И это произойдет только во второй половине великой скорби. Мы знаем, когда это произойдет, и сегодня не является нормой предполагать царство Израилю. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, что эта книга об истории переходного периода с крайне ограниченным богословием. Единственное богословие, которое можно здесь подчерпнуть, это то, что обосновывается на других местах Писания. Здесь есть отличная теология, подкрепленная, увеличенная, разъясненная и проиллюстрированная. Но кое-что из этого история переходного периода, и вы не можете сделать из этого абсолютный позитивный вывод на все времена. Деяния очень важны как описание переходного периода, потому что переход был весьма трудным. Если бы Бог просто отбросил Израиль и не сделал бы ничего, чтобы соединить вместе свой народ и церковь, это было бы просто губительно для Израиля. Плохо то, как церковь относилась к евреям на протяжении всей истории, как христианство относилось к евреям на протяжении всей истории. И Бог предвидел это и знал, что ему нужно убедиться, что он не будет относиться к ним так же. Итак, знаете ли вы, что на протяжении всей книги Деяний церковь и Израиль настолько тесно связаны друг с другом, что римское правительство считало христианство сектой иудаизма? И в каком-то смысле Бог хотел, чтобы это было именно так, потому что существовала такая внутренняя связь. Вы же знаете, что перейти из иудаизма в христианство было нелегко. Если бы вы были евреем, это было бы образом жизни. Иудаизм не был религией, это было наследие. Это была культура, жизнь, любовь, предмет гордости, божественный институт, чувство идентичности. Иудейский народ, как бы близко он ни находился к языческому народу, имел свою необычную самобытность. Когда бы вы ни попали в еврейский город или еврейскую деревню, вы почувствуете себя как в другом мире. Так происходит и сегодня, если зайдете в ортодоксальную часть Иерусалима, особенно когда это суббота. Улицы, здания, расположение домов, правила муниципальной и религиозной жизни, нравы и обычаи людей, дом и семья – все резко отличается от любого другого общества. Повсюду было и остается в сердцах многих евреев свидетельство того, что их религия – не религия. Это не вероучение, это не свод законов, это образ жизни. Ко времени Христа закон Ветхого Завета дополнился церемониями, ритуалами, обычаями, правилами, кодексами и всевозможными вещами, которым не было конца. Каждый день, каждое мгновение жизни и каждый поступок были ограничены и предписаны либо Священным Писанием, либо властями города, либо Мишной, неписанным изречением раввинов. Существовала идентичная культура, политика, общество, и все это было одним восковым шариком. Все это постоянно пропагандировалось с помощью незыблемого метода, потому что ключом ко всему этому было Второзаконие 6:4, где сказано «учить этому своих детей». Еврейский народ всеми фибрами души борется за то, чтобы удержать все это, потому что именно так он попадает на небеса. Едва ли можно нарисовать более печальную картину, чем картина умирающего раввина Йохана бен Закая, бывшего председателя Синедриона, который жил во времена разрушения храма в 70-м году нашей эры. Мы читаем в Талмуде, что когда ученики пришли к нему на смертном одре, он разрыдался. Они его спросили, как может свет Израиля так бояться смерти? На что он сказал, «Если бы я сейчас предстал перед земным царем, который сегодня живет, а завтра умрет, чей гнев и узы не вечны, и чей смертный приговор даже не то, что вечная смерть, которого можно успокоить аргументами или может откупиться деньгами, я должен был бы терпеть и плакать. Но насколько больше у меня причин, когда меня вот-вот приведут к царю царей, святому, чьи цепи это цепи навеки, чей смертный приговор убивает навсегда, кого я не могу успокоить словами или подкупить деньгами, и я не знаю, по какому из двух путей мне придется идти. Как же мне не проливать слез?» Конец цитаты. Он прожил всю свою жизнь для иудаизма, но в конце он не мог справиться со страхом. Другая точка зрения – это высказывание рабы Игуды, когда он умирал и поднял руки к небу и заявил, «Ни один из этих перстов никогда не нарушал закона Божьего». Конец цитаты. Один боялся, а другой кичился самоправедностью. Внезапно в эту систему жизни входит кто-то и говорит, «Эй, народ, всему этому пришел конец. Все, что вам нужно сделать, это поверить в путь, в Иисуса Христа». И это было абсолютно разрушительно для еврея. Это был культурный шок. Они были сломлены. Почему даже Петр, когда ему было сказано идти и проповедовать язычникам, запаниковал? Богу пришлось трижды дать ему видение, и, наконец, он сделал это и так оправдывался, что сказал остальным евреям, я должен был это сделать. Мне все время было одно и то же видение. И Господь все время говорил мне. Это был трудный переход. Книга Деяний, как вы видите, рассказывает нам о первых годах. Бог знал, что переход от Ветхого Завета к Новому будет сложным. И так происходит наложение одной эпохи на другую. На протяжении всей книги Деяний мы видим, как происходит изменение. Где собиралась церковь в первые годы своего существования? В храме. Они находились в храме каждый день. Они проповедовали в храме. Они учили в храме. Деяние 2.46 говорит о том, что они были в храме. Деяние 3.1 шли вместе в храм. Деяние 5.42 и всякий день в храме. В главе 5 в стихе 12 упоминается, что они собирались в притворе Соломона, который является одной из колонн храма. Не произошло немедленного разрыва с иудаизмом. Позвольте мне спросить вас вот о чем. Когда Павел отправился в путешествие после 13 главы Деяний, когда он приходил в какой-нибудь город, куда он шел в первую очередь? В синагогу. Верующие во Христа не отделились от иудейской традиции немедленно. Они не провели черту настолько четко, чтобы еврей почувствовал, что Бог отвернулся от него. Павел в 19 главе Деяний приходит в Ефес и сразу же идет в синагогу и учит там в течение 3 месяцев. Это книга о переходном периоде. Это книга, в которой все меняется. И это имеет значение не только для Израиля, когда сошел Дух Божий, а затем для язычников и других сопутствующих вещей. На это есть причины, и эти причины объясняются переходом. И они не обязательны для каждого христианина. Сегодня вечером я рассмотрю каждый из этих отрывков. Во 2, 8, 10, и 19 главах. Мы проясним, как это работает. В заключении позвольте мне обратиться к Деяниям 18. У нас прекрасный пример этого перехода. Деяния 18:18. Павел только что пережил очень тяжелый опыт в Коринфе. Он пробыл там 1,5 года, и под конец иудеи стали гнать его. В стихе 12 говорится, что они привели его к Галлию, и Галлий отпустил его. Бог был милостив и освободил его. Итак, Павел, пробыв немного, оставил братьев и отплыл оттуда в Сирию. С ним были Прескила и Акила. Павел обрел голову в Кенхреи, потому что у него был обет. Вы спрашиваете, что это? Что это был за обет в Священном Писании? Зачем он остриг волосы? Это называется назарейством от еврейского слова «назир», означает «давать обет» или «посвящать». Всего несколько назареев, таких как Иоанн Креститель и Самсон, держали этот обет всю жизнь. Этот обет назареев прописан в книге «Чисел» в 6 главе с 1 по 8 стихи. Сам обет назарейства был выражением благодарности и обычно давался на 30-й, 60-й или 100-й день. Скорее всего, Павел дал обет на 30-й день. Этого времени было достаточно, чтобы добраться из Коринфа в Кенхрею. И вот по истечении 30 дней он обрезает волосы. Его обет закончился. Это был ветхозаветный еврейский способ выразить благодарность Богу. Вы воздерживаетесь от вина и определенных сортов винограда. Вы отказываетесь от вечеринок, банкетов, воздерживаетесь и не стрижете волосы. Вы не беспокоитесь о том, как выглядите. Вы дали обет и посвятили себя Богу. Вы скажете: «Павел, что ты делаешь? Разве ты не диспенсионалист? Разве у тебя не Библия Скофилда? Ты же не в прошлом веке. Тебе не нужны эти обряды из 6 главы чисел. Позвольте мне спросить вот вас о чем. Если мы хотим сделать деяние обязательным к исполнению, почему харизматы выбирают языки, а не назарейский обет? Ни то, ни другое не является повелением. Они просто описаны в деяниях. Выделять языки – это очень субъективный подход. Павел был человеком переходного периода. Он посещал синагогу, ходил в храм. Он был иудеем, это была его жизнь, и нельзя это отбрасывать. Поэтому он не просто так дал обет. Вы скажете: ну потом он исправился. Нет, это переходный период. Даже во второй части 18 главы, стих 24, где представлен человек по имени Аполос, это человек переходного периода. Он ветхозаветный святой, красноречивый, сведущий в Писании, наставленный на путь Господень. Он говорил и учил о Господе правильно, но знал только крещение Иоаннова. Понимаете, кем он был? Он слышал Иоанна Крестителя, как тот говорил, что Иисус есть Мессия. А Аполос был великим ветхозаветным проповедником, который повторял весть об Иисусе, но никогда не знал Евангелия, потому что он еще не знал, что Иисус умер и воскрес. И Акила и Присцилла приняли его у себя дома и подробно изложили ему учение о Христе до конца. Перед вами человек в переходном периоде. В книге Деяний все переходное, и мы не можем сделать вывод, что все эти изменения становятся нормой для каждого верующего. Это просто не так. Но харизматы хотят принять то, что говорится в Деяниях 8, во 2, 10, 19 главах, как норму. Что дает им право брать одно и отказываться от другого? Об этом мы поговорим сегодня вечером. Давайте помолимся. Спасибо тебе, Отец наш, за слово, которое говорит с нами так прямо, так ясно. Помоги нам любить Твою истину, искать глубины и богатство слова. Твое слово раскрывается во всех глубинах. Помоги нам не упрощать чрезмерно понимание Писания, но искать глубины. Спасибо Тебе за этих дорогих людей, которые вникают в истину с таким энтузиазмом. Отец, спасибо Тебе за наше общение. Коснись своей благословляющей рукой жизнь каждого здесь присутствующего. Пусть каждый из нас с любовью склонится пред Господом и Царем, чтобы до конца дней своих служить Ему так, как ясно указано в Слове. Чтобы Господь Иисус был прославлен, во имя Его мы молимся. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.